выборов. Суд в Москве сегодня продолжает допрос свидетелей по делу Ходорковского и Лебедева.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. В Государственной Думе депутаты оппозиционных фракций покинули зал заседаний в знак протеста против фальсификации на выборах 11 октября. Члены партии «Яблоко» после провала на выборах призывают лидера уйти в отставку. Сергей Митрохин надеется, что авторы обращения покинут партию. Хиллари Клинтон выступила перед студентами и преподавателями МГУ и направляется в Татарстан. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» сегодня покинули зал заседаний Государственной Думы в знак протеста против фальсификации выборов 11 октября в пользу «Единой России». Представители Компартии перед этим предложили отменить результаты голосования и провести повторные выборы, а также создать специальную комиссию для расследования нарушений. Как заявлено, оппозиционеры не намерены возвращаться в Государственную Думу, пока их жалобы на фальсификации не выслушает президент. Событие беспрецедентное. Сейчас в Думе находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, вам слово. Что сейчас происходит в парламенте?
Сейчас в парламенте перерыв, и надо сказать, что перерыв этот состоялся еще и потому, что, конечно же, «Единая Россия», оставшись в зале, решала все вопросы совершенно без обсуждения, буквально их штамповала. И надо сказать, действительно, такого массового демарша в Госдуме не было более 9 лет. И к настоящему моменту в зале парламента заседала только фракция «Единой России». Все остальные, как вы уже сказали, покинули заседание, объявили, что не вернутся в этот зал до встречи с президентом Дмитрием Медведевым. Началось все с фракции ЛДПР, члены которой один за другим выступали и рассказывали о нарушениях в ходе выборов 11 октября. Потом к гневным высказываниям жириновцев присоединились коммунисты. И тут «Единой России» вспомнили все. И скандалы в республике Мариэл, и стрельбу в Дагестане, и автобусы с многократно голосующими в Москве. Все это пришлось послушивать вице-спикеру Олегу Морозову от «Единой России», который вел заседание. Борис Грызлов предусмотрительно в зале Госдумы не появился. Но надо отдать Морозову должное. Он все выступления критические не прерывал и даже добавлял по 10 секунд, чтобы выступавший мог закончить высказывание. Тем временем количество критики нарастало буквально как снежный ком. Коммунистка Нина Останина назвала выборы фарсом, а ее однопартиец Александр Куликов назвал «Единую Россию» преступной партией. Ну, депутаты ЛДПР также, как, собственно, инициаторы всего этого скандала, продолжали один за другим требовать отмены выборов и создания специальной комиссии для расследования нарушений 11 октября, возможно, даже совместной комиссии с Генеральной прокуратурой. В том числе звучали призывы к помещению в тюрьму, к лишению свободы очень многих глав региональной власти. Выступление своих однопартийцев подытожил Владимир Жириновский, который заявил, что его фракция покидает заседание Госдумы и не вернется в него до встречи с президентом. И вот тут началось неожиданное, потому что никто ни с кем не сговаривался. К жириновцам присоединились коммунисты, от имени которых Николай Харитонов заявил, что действительно стоило бы встретиться с гарантом Конституции. А потом и Оксана Дмитриева от «Справедливой России» сообщила, что ее коллеги также покидают зал заседания. «Единую Россию» все происходящее, как я уже говорил, не смутило. Ее депутаты приступили к повестке дня, буквально проштамповали все вот эти законы минут за 40, после чего разошлись на перерыв до правительственного часа. И пока единственную внятную реакцию от «Единой России» высказал один депутат, Андрей Макаров, который сказал, что у недовольных есть возможность судиться, а зал заседания покидать не стоило. И пока единороссы изо всех сил показывают, что не считают происходящее событием. Однако все думские наблюдатели, конечно же, отмечают, что это событие, потому что ничего подобного не происходило с первой, после появления еще тогда единства, а не «Единой России», Государственной Думы, когда оппозиционные фракции были лишены возможности возглавить какие-либо комитеты в Госдуме, и тогда «Отечество, вся Россия», «Союз правых сил» и «Яблоко» покинули зал заседания. Это было более 9 лет назад. Таким образом, вот некоторым уже показалось, что повеяло духом 90-х.
В прямом эфире из здания Государственной Думы был мой коллега Данила Гальперович. Спасибо, Данила. Геннадий Гудков, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, заявил по этому поводу в интервью «Радио Свобода».
Единственное правильное решение, потому что мириться с этим преступлением, которое совершено властью сегодня против собственного народа, я отвечаю за свои слова, преступление против собственного народа, это фальсификация выборов, это вообще это издевательство над самим процессом выборов, это просто попытка узурпировать власть, по-другому я назвать не могу, это конституционное преступление. Это совершено 11 октября, и мириться с этим нельзя. Дальше это гражданская война. То, что мы сегодня закладываем под здание России мину, может быть, даже и незамедленного действия, которое взорвется обязательно, это понятно даже ежику. И вот сегодня обратите внимание, наши партии не живут уж так сильно дружно, я имею в виду ЛДПР, но сегодня вот мы объединены абсолютным произволом, абсолютной несправедливостью, абсолютно преступными действиями, и дальше мы просто понимаем, что если мы промолчим, мы совершим предательство интересов собственных избирателей.
В эфире «Радио Свобода» был Геннадий Гудков, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. В Общественной палате сегодня тоже обсуждают итоги выборов. Около часа назад началось обсуждение, инициированное Ассоциацией по защите прав избирателей «Гражданский контроль». На этом обсуждении находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. В Общественной палате тоже говорят о фальсификациях?
Здравствуйте. Сейчас как раз проходит заседание круглого стола. Начну вот с последнего, то, о чем вы говорили с нашим коллегой, и который работает в Думе. Здесь тоже была определенная реакция, но реакция была, надо сказать, пассивная. Александр Брод, ассоциации исполнительный сопредседатель Ассоциации гражданского контроля, сказал, что это деконструктивная позиция, что депутаты покинули заседание, и что надо добиваться правды в судах, в прокуратуре и так далее, и не было смысла, значит, покидать зал заседаний. Что касается, значит, позиции ассоциации, я буквально процитирую вот то заявление, которое здесь раздали журналистам. Итак, Ассоциация «Гражданский контроль» считает прошедшие выборы с проведенным с учетом избирательного законодательства легитимными, прошедшими без серьезных нарушений, повлиявших на результат выборов и отражающими реальное волеизъявление избирателей. То есть ассоциация, в общем, одобрила то, как положительно оценила эти выборы, на что сопредседатель правого дела Леонид Гозман сказал, что это фарс, что эти выборы напоминают выборы в Советском Союзе и не имеют никакого отношения к реальности. Что касается остальных выступающих, то все они, эти выступления были очень вялыми и пассивными и сводились к тому, что каждый из выступавших, то есть это, значит, Владимир Дворников, Георгий Федоров, это все те, кто работает в этой ассоциации, считали, что, да, нарушения какие-то мелкие были, но в целом все прошло успешно, и те, кто недоволен, должны, естественно, через судебную систему и через правоохранительные органы добиваться правды. Но в настоящий момент заседания продолжается. Еще я скажу о том, что на это заседание приглашены известные люди в стране. Это и адвокат Павел Астахов, юрист Михаил Борщевский и еще несколько человек из тех, кого мы привыкли видеть на федеральных каналах. Никто не пришел, то есть не проявил интереса, как тут выяснилось. Но я буду следить за тем, как проходит этот круглый стол, и, естественно, позже мы расскажем, чем закончилось это заседание. Михаил?
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты оппозиционных партий покинули зал заседаний Госдумы в знак протеста против фальсификации выборов 11 октября в пользу «Единой России». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что преследование журналистов и правозащитников в России представляет угрозу развитию общества. Новая редакция российской военной доктрины не исключает нанесение превентивного ядерного удара по агрессору, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Несколько членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этого выпуска. Феномен Георгия Иванова, радио-эссе Бориса Парамонова. что списывают друг у друга университетские профессоры, чешская специфика, переслушивая «Свободу», Сергей Довлатов о тайне переписки и, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы – работа над президентским посланием. Такова тема. Статья в газете «Коммерсант» называется «Дмитрию Медведеву подсказывают хором». Подробности и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Михаила Шевелева.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня – это материал газеты «Коммерсант» под заголовком «Дмитрию Медведеву подсказывают хором». В этом материале «Коммерсанта» речь идет о том, как готовится послание президента к Федеральному собранию. Президент старается собрать как можно больше мнений, советов и рекомендаций, и среди его советчиков, по данным газеты «Коммерсант», блогеры, единороссы, футуристы и политологи. Например, вчера в Москве было объявлено о сборе предложений бизнеса для включения их в послание президента к Федеральному собранию. Это произошло на совещании с представителями предпринимательского сообщества. На нем присутствовали представители правительства, глава Сбербанка Герман Греф и представители небольших компаний, например, таких как реабилитационные медицинские технологии или ЗАО «Русская кожа». К предпринимателям обратился помощник президента по экономике Аркадий Дворкович, который сказал, что мы собираем предложения от граждан через блог и через интернет-сайт президента, и мы хотели бы послушать предложения предпринимательского сообщества. Задача – услышать идеи и предложения, связанные с модернизацией, с технологическим развитием экономики, услышать, что мешает этим идеям, как рассказывает автор «Коммерсанта». Предприниматели больше хотели обсудить конкретные вопросы по налоговому администрированию, повышению налоговой нагрузки при переходе с единого социального налога на страховые взносы, вопросы подключения предприятий к инфраструктуре. Здесь интересы президентской администрации и предпринимательского сообщества разошлись. Вчера же и сам президент Дмитрий Медведев общался с бизнесом, правда, крупным. Он принимал Михаила Фридмана, главу компании ТНК БП и члена бюро правления РСПП. Ему был поручен вопрос, есть возможность заниматься инвестициями или все-таки это сейчас сложно? На этот непростой вопрос предстоит дать ответ Михаилу Фридману, а его мнение Дмитрий Медведев донесет уже до Федерального собрания. Газета «Коммерсант» отмечает, что такое широкое привлечение общественности к работе над посланием президента задерживает сроки его оглашения. Оно появится не раньше конца октября, начала ноября, но, безусловно, раньше 21 ноября, когда со своей речью на съезде «Единой России» выступит премьер-министр Путин. Среди советчиков президента Дмитрия Медведева известный блогер, называющий себя футуристом и пользующийся глубоко неоднозначной репутацией Максим Калашников. Обращение к нему за советом произвело фурор в российских средствах массовой информации неделю назад. Первым российским журналистом, который общался с Максимом Калашниковым, стала обозреватель «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Ее я и попросил прокомментировать обращение Дмитрия Медведева к самым неожиданным советчикам.
В середине сентября Дмитрий Медведев поручил главе аппарата правительства Сергею Собянину рассмотреть предложения блогера Максима Калашникова, направленные им в электронном письме на адрес президента. Из десятков тысяч писем, поступающих на адрес президента, Дмитрий Медведев почему-то выбрал именно это, написанное человеком с более чем сомнительной репутацией. Так, Максим Калашников не скрывает, что он восхищается опытом Германии 30-х годов и опытом Иосифа Виссарионовича Сталина. В частности, финансирование на свои проекты Калашников предлагает найти, используя опыт Германии 30-х годов. 7 октября Максим Калашников побывал на первом приеме у Сергея Собянина. Собянин сообщил, что в скором времени Калашников должен будет провести презентацию своих инновационных проектов. Однако необходимо, чтобы они прошли экспертизу в Российской академии наук. Калашникову выделен куратор в аппарате правительства. Кто именно, он уточнить отказался. Однако сообщил, что разговор был серьезный, с Собяниным были найдены точки соприкосновения. Инновационные предложения Калашникова упали на благодатную почву. В первую очередь Калашников предлагает создать биоагрокомплекс или усадебный город. Как он рассказывает, все люди будут жить в обычном городе, но на природе, в своей усадьбе, пользоваться городскими удобствами. При этом коррупция будет побеждена с помощью инновационного оружия – системы «Разумный город».
О необычных обстоятельствах подготовки президентского послания Федеральному собранию рассказала обозреватель «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Михаил Шевелев, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас вновь к теме выборов. Несколько членов партии «Яблоко» накануне призвали лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Соответствующее заявление сделали Павел Елизаров, Андрей Бузин, Анатолий Рабинович и Семен Бурт. Рабинович и Бурт – заместители Митрохина в московской организации партии. По их мнению, председатель партии не справился с руководством организации, говорит Семен Бурт.
Я считаю, что перед выборами было допущено очень много ошибок. Ну, главное из них две – это, конечно, иск против Галины Петровны Хаутовской, потому что в этом иске ничего не содержалось, никаких обвинений. И Верховный суд потом восстановил Галину Петровну совершенно справедливо на выборах. Ну, и вторая причина – это поддержка Лужкова. Там на одном из блогов Сергей Митрохин заявлял, что Лужкова травит так же, как и Ходорковского. А потом вот Лужков пошел на выборах то, что он сотворил. Масштаб фальсификаций безумный. Никогда не было таких фальсификаций в эти выборы, и я был этому свидетелем, меня просто выносили с участка, хотя и кандидат в депутаты. Все наши вот это обращение, это скорее даже не требование от каких-то отставок, а мы всего лишь хотим диалога, дискуссий в партии, потому что тот курс, который был взят, он ошибочный.
А если Сергей Митрохин не согласится уйти в отставку, каковы ваши действия?
И у меня просто есть какая-то надежда, что вот мы ставим вопрос достаточно жестко, чтобы все-таки это было поводом для дискуссии, и, возможно, все-таки он какие-то ошибки свои признает. Если он никаких ошибок не признает и все останется как есть, тогда просто партия обречена, у нее нет будущего.
То есть вы считаете, что это путь к развалу?
Да, тот путь, ту стратегию, которую перед выбором взял Сергей Митрохин, это абсолютно ошибочный путь. Он пытался, так сказать, подыграть мэрии, действовать в ее интересах, как-то не ссориться, а видеть, в общем-то, там власть живет совершенно по своим законам, и, в общем-то, все эти, так сказать, заигрывания с московской мэрией, они абсолютно бесперспективны и ошибочны.
Говорил Семен Бурт. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода» заявил, что и не думает об отставке.
Четыре человека у нас в партии заявили. Это люди, которые не выдержали жесткости избирательной кампании. У них сдали нервы. Я их понимаю, потому что люди бывают слабые, невыдержанные. Но это вообще четыре человека, а у нас в партии это 60 тысяч. Гораздо важнее, что высшая партия пенсионеров вступает в «Яблоко», и после голосования на выборах Мосгордумы только утвердилось в своем желании вступить в «Яблоко», а их больше 100 тысяч человек.
Вы не собираетесь в отставку?
Ну, подождите, там кто-то, к вам подойдет какой-то человек на улице и скажет, вы знаете, Россия хочет, чтобы вы ушли с «Радио Свобода», потому что ему не нравится эта радиостанция. Вы что, уйдете?
Это можно воспринимать как ответ, что вы остаетесь председателем партии.
В партии существует демократическая процедура. Если кто-то хочет меня заменить, пожалуйста, есть процедура, инициируйте перевыборы или что-то. А зачем же просто в прессе кричать? Я очень рад, что они уходят с постов моих заместителей, потому что во время выборов они просто мешали откровенно и работали против «Яблока» в самый ответственный, самый тяжелый момент. Я очень рад, что они ушли. Такие люди нам не нужны в партии. Когда ни к чему не способные, негодные люди уходят, это очень приятно.
Но они же уходят только с постов заместителя председателя, но не из партии.
Потом, может быть, они созреют до следующего мужественного шага. Раз их требования не выполняются, они должны проявить мужество и выйти из партии. Я так считаю, по крайней мере. Их никто не заставляет.
А если бы вы сами были рядовым членом партии, после таких выборов предложили бы лидеру уйти в отставку?
Конечно, нет, потому что никаких выборов не было. Был тотальный вброс. Я бы стал поддерживать лидера в этой ситуации, который противостоит такой мафии.
Сейчас как бы вы описали ситуацию, которая сложилась в партии?
Конечно, все переживают, но люди в основном понимают, что, естественно, не было никаких выборов, и невозможно проиграть выборы, если их нет. слабонервные, слава богу, не представляют собой даже относительного большинства, какого-то большинства. Это хорошо, потому что если таких людей будет большинство, партии наступит конец. Я ставил задачу сохранить партию в нынешних тяжелейших условиях авторитарного режима. Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах. Это было бы авантюрно и бессмысленно, потому что нет в стране выборов. Яблоко получило 12%. 2/3 голосов у нас украли. Теперь вдруг возникли некоторые люди, которые считают, что за то, что у нас украли голоса, я должен уйти в отставку. Но значит, они подыгрывают ворам, помогают власти сейчас изобразить легитимность этих выборов.
Дальнейшие планы «Яблока»? Такой тогда вопрос.
Будем готовиться к фальсификациям 2011 года теперь. Вообще мы сделали очень важный вывод из этих так называемых выборов. Вывод заключается в том, что власть полностью парализовала общество. 80%, а может даже 85% москвичей не пришло голосовать. Оно заранее смирилось, это большинство, с тем, что власть будет за нее все решать. И тем самым это большинство выдало индульгенцию на фальсификацию. И в этом власти активно подыгрывали такие якобы радикальные движения, как, например, «Солидарность». Они агитировали за бойкот выборов. Что такое бойкот выборов? Это значит, еще больше людей не придут к избирательным урнам и отдадут свои бюллетени «Единой России». Наша задача к следующим выборам в том, чтобы будить общество от этого гипноза. Потому что если сегодня общество позволяет власти массовые фальсификации, то почему завтра оно не позволит ей массовые репрессии?
На мои вопросы отвечал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Мы говорили о внутрипартийных разногласиях после выборов 11 октября. Сегодня в 7 часов вечера в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России беседуют писатель-фантаст Александр Мазин, историк Александр Скобов и член Координационного совета Российского трансгуманистического движения Данила Медведев, ведущий Виктор Резунков. Во второй части программы «Свобода в полдень». Госсекретарь США Хиллари Клинтон в России. Встреча с правозащитниками и выступление перед студентами МГУ. Репортаж из серии «Россия. Год после начала кризиса». Часть третья. Индустрия развлечений. И репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Испании о выставке в Мадриде, которая посвящена участию советских военнослужащих в гражданской войне в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Депутаты от партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», покинувшие зал заседаний Госдумы, заявили, что не вернутся обратно до тех пор, пока президент Дмитрий Медведев не обсудит с ними вопрос о фальсификации результатов выборов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что работа над новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений завершится к 5 декабря. Об этом Клинтон сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Новая редакция российской военной доктрины не исключает нанесения превентивного ядерного удара по агрессору. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия», опубликованном в среду. Несколько членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Мосгордуму. Сообщается, что соответствующее заявление сделали члены партии Павел Елизаров, Андрей Бузин, Анатолий Рабинович и Семен Бурт. В Москве сегодня суд продолжает допрос свидетелей обвинения по делу бывших руководителей ЮГОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Глава Совета при президенте России по правам человека Элла Памфилова опровергла информацию о том, что Генпрокуратура признала правомерными пикеты движения «Наши» у дома журналиста Александра Подрабинока. Президент США Барак Обама приветствовал голосование в Сенатском комитете по финансам в поддержку законопроекта о реформе системы здравоохранения. Обама заявил, что отныне законодатели как никогда близки к утверждению законопроекта. Глава государств Шанхайской организации сотрудничества встречается сегодня в китайской столице. В Саудовской Аравии на границе с Йеменом в перестрелке с пограничниками были убиты два боевика Аль-Каиды. Погиб также один саудовский солдат.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня выступила перед студентами и преподавателями Московского государственного университета. На этой встрече Клинтон заявила, что преследования журналистов и правозащитников в России представляют угрозу развитию общества. В инновационном обществе люди должны иметь возможность безопасно для себя выражать несогласие с действиями властей, заявила госсекретарь. После этой встречи Хиллари Клинтон отправилась в Татарстан, в Казань, а накануне госсекретарь встречалась с активистами российских гражданских организаций. На этой встрече Клинтон подчеркнула, в Америке внимательно отслеживают реальную ситуацию и видят, что граждане России, которые свободно выражают свое мнение и борются против безнаказанности, становятся жертвами нападений и убийств. О правозащитном движении в России моя коллега Лейла Гениатуллина побеседовала с социологом, директором Левада-центра Львом Гудковым.
Накануне Хиллари Клинтон встречалась с российскими правозащитниками. Как вы думаете, для чего российским правозащитникам нужны такие встречи?
Информирование западных и политиков, и общественности о состоянии дел в России – вещь чрезвычайно важная. И не столько с целью вызвать определенную политическую реакцию, как раз я довольно скептически отношусь к этому, сколько расставить акценты в моральной плоскости, чтобы люди на Западе понимали, каков характер режима, какова природа этого государственного порядка, оценили соответствующим образом, потому что для российского общества одна из самых серьезных проблем – это состояние дезориентированности по потере моральных критериев. Если со стороны, того, что они называют в кавычках нормальными обществами, а безусловно западные страны именно таковы в их глазах, это некоторая такая утопия даже при всей противоречивости отношения к Западу, безусловно выступают западные страны и образцом и демократии, и социальной, и правовой защищенности. Если с их стороны будет высказана определенная не политическая, еще раз говорю, я в это не очень верю, а именно моральная оценка происходящего, это чрезвычайно важно для состояния дел самой России.
Лев Дмитриевич, а что вы можете сказать о перспективах развития правозащитного движения в России?
Если брать ближайшие несколько лет, это будет трудный период. Конечно, это не советское время, когда действительно преследовали и в уголовном порядке и давили просто начисто диссидентов и правозащитников. Но создавать серьезнейшие препятствия косвенным образом через налоговые службы, пожарников, через выступления, организованные общественности и прочее, создавать будут большие проблемы. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации в стране, как она повернется. Пока сейчас приближаемся к очередной какой-то, как мне кажется, некоторой развилке такой исторической, либо усилятся репрессии со всеми вытекающими последствиями этого, либо правозащитные движения будет усиливаться и займет свое, место в структуре гражданского общества. Вполне очень важная вещь по контролю власти, по критике власти, по ограничению государственного административного произвола.
С директором Левада-центра Львом Гудковым беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. Считаете ли вы правозащитные движения влиятельной силой в России? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете сейчас на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос жители Волгограда. Опрос провела Наталья Галкина.
На Западе является, у нас нет, потому что наша страна, к сожалению, не демократическая. И правозащитникам легко заткнуть рот. Волну правозащитники, конечно, поднимают. Но она быстро гаснет, потому что чиновники научились с этим бороться. Они просто их не замечают.
По крайней мере, это мощная движущая сила, как мне кажется. Если вообще ничего не делать и никому не заявлять о наших проблемах, то ничего с мертвой точки не сдвинется, под лежачий камень вода не течет. Мне кажется, если такие люди есть, это нужно делать. В конечном итоге мы все окажемся бесправными и все развалится.
Не являются делает, потому что у нас в России влиятельными силами являются все, кто угодно, все те, у кого денег побольше, все, кто к власти поближе, а правозащитные пока, к сожалению, не имеют. Ну, они пытаются какие-то только зачатки, вот, начинания какие-то взрастить на вот этой нашей анархической уже почве российской, потому что закона у нас никакого вообще нет, все чихали на закон. Мне кажется, что государство к ним серьезно не относится, поэтому смысл в них может быть какой-нибудь и есть, что в будущем когда-то это начнет действовать, но сейчас пока, к сожалению, от них никакого толка.
На самом деле, защитой прав, интересов России никто не заинтересован. Если бы была какая-то российская организация, которая финансировалась из бюджета российских компаний, в которой были бы заинтересованы бизнесмены, там, допустим, сами люди, которые не ходят на выборы, ничего не знают о политической ситуации, о своих правах вообще не подозревают. Если бы само общество было заинтересовано в такой организации, то да, она была бы движущей силой. Но поскольку в деятельности таких организаций заинтересованы европейские страны, Америка и так далее, то силой в нашей стране они стать не могут.
Мне кажется, правозащитники в нашей стране сегодня не являются такой силой, которая могла бы что-то решать или на что-то влиять. Вот, допустим, деятельность нашего правозащитника, как я понимаю, он все время бьет тревогу по каким-то там вопросам. То есть можно читать его отчеты, он постоянно их публикует, постоянно пытается как-то помочь людям, но со стороны и общества, и со стороны власти ничего не делается.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, является ли правозащитник «Защитное движение» влиятельной силой в России. Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в цикле «Россия. Год после начала кризиса» речь пойдет о традиционных видах досуга и отдыха – кафе, ресторанах, кинотеатрах и туристических поездках. Развитие этих сфер обеспечивалось главным потребителем, средним классом, доля которого уже в начале этого года уменьшилась на 17%. О том, как за кризисный год изменились меню, репертуар и маршруты, расскажет наш корреспондент Тамара Ленкова.
За первые 6 месяцев этого года, по данным компании «Нева Фильм Ресерч», в России закрылось 43 кинозала в 20 кинотеатрах. Это было связано главным образом с тем, что в первом полугодии российские кинотеатры продали почти на 6% меньше билетов, чем годом раньше, а арендная плата осталась прежней. Однако уже летом зрители вернулись в кинотеатры, и некоторые эксперты заговорили о появлении нового кассового чемпиона. Прокомментировать ситуацию я попросила Армина Бадаляна, программного директора кинокомпании «Парадис», сеть кинотеатров 5 звезд.
Одна тенденция – это вот кинотеатры в центре Москвы. Там довольно своеобразное последние годы существует предложение по репертуару. И там есть публика, которая, несмотря на стеснение определенные финансовые в течение последнего года, тем не менее, за картины, которые им действительно интересны, продолжает рублем голосовать. А вот кинотеатры, которые, допустим, расположены у нас в Бирюлево, в Костроме, в Курске, там, конечно, ощущается уменьшение кассового оборота, но это не свидетельство уменьшения интереса к фильмам. Просто теперь люди стали гораздо внимательнее смотреть, на что им потратить. А вот те зрители, которым кино как искусство важно, они все-таки в большей степени пока продолжают ходить. Компании, которые показывают фильмы, они, конечно, еще вправе рассчитывать на то, что их деятельность вряд ли будет свернута, потому что люди продолжают жить, и им хочется развлечься, отвлечься. Эта деятельность пока продержится. Что касается распространения кинофильмов, дистрибуции, то там тоже есть сильные игроки, есть слабые игроки. Вот те, кто послабже, конечно, 1-2 неудачных выхода картин, которые они представляют, и они вполне возможно, что должны будут либо что-то другое искать, либо временно затихнуть. А вот те, которые производят фильмы, вот у них действительно ситуация достаточно критичная, но во всяком случае на следующий следующий год обещано, по моим сведениям, что государственное финансирование определенного количества кинофильмов будет восстановлено в каких-то приемлемых объемах.
Что касается ресторанного бизнеса России, то здесь ситуация в основном повторяет тенденции западных рынков. Основной удар пришелся на заведения среднего ценового спроса. Люди стали реже есть вне дома. Потребители, продолжающие посещать те же рестораны, что и до кризиса, особенно в сегменте премиум-класса, сократили размер среднего чека на 20-40%. Рассказывает президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров.
Нельзя сказать, чтобы прям все себя очень хорошо чувствуют там, но и нельзя сказать, что для ресторанов, которые работали до этого в очень хорошем режиме и пользовались спросом, что у них плохое финансовое положение. Те, кто работал до кризиса, достаточно стабильно, там была хорошая кухня, хорошая атмосфера, хорошее обслуживание, они так и продолжают. Да, я думаю, что примерно процентов на 30 снизился товарооборот, стало ходить меньше людей. Но, с той стороны, вот сейчас, когда прошло лето, естественно, сезонный спад, я могу сказать, что в определенной степени сегодня уже чувствуется какой-то подъем по сравнению с этим спадом. Мы видим, что большое количество маленьких ресторанчиков перепрофилировалось или закрылось. И еще раз повторю, те, кто стабильно работал, те продолжают работать. Единственное, конечно, что инфляция дает себе знать, а высокого качества продуктов в России, к сожалению, пока еще нету. Для наших посетителей тоже положительный эффект, там, снижение цен в определенном случае, новые предложения. Себя очень активно ведут рестораторы, чтобы привлечь людей. Кризис будоражит, заставляет думать и работать.
Еще одна сфера, которая в значительной степени подвержена воздействию внешних факторов – туризм, тоже оказалась довольно устойчивой. Рассказывает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Люди по статистике стали меньше ездить, но, во всяком случае, за первые полгода турпоток выездной снизился на 22,6%. Это много. Но вот, например, туроператоры отмечают такую тенденцию, что по людям, может быть, и не намного стало меньше, но явно стало меньше по денежным оборотам, потому что народ, конечно, экономит. Очевидная тенденция, что люди на класс, как минимум, снизили свои запросы. То есть те, кто брали виллы, те, кто брали 5 звезд, брали 4 на этот раз, очень интересовались спецпредложениями, пытались в цену, которая предлагалась, напихать максимальное количество дополнительных опций. Даже обращали внимание на такие мелкие, казалось бы, вещи, как там вино в номер по приезду. Еще одна тенденция, что те, кто раньше позволяли себе и любили ездить отдыхать несколько раз в год, там 2-3, таких очень много было, ехали один раз, но на подольше. То есть экономили на авиабилетах. И большинство брали именно пляжный отдых, экскурсии потом. Главное отдохнуть, немножко прийти в себя, чтобы, так сказать, инвестироваться в здоровье, чтобы дальше можно было работать.
Итак, меню россиян стало скромнее. Поездки реже и продолжительней, выбор досуга более осмысленным. Кроме того, ограничение финансовых возможностей повлияло на характер россиян. Они стали требовательнее к качеству услуг. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты оппозиционных партий покинули зал заседаний Государственной Думы России в знак протеста против фальсификации выборов 11 октября в пользу «Единой России». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что преследование журналистов и правозащитников в России представляет угрозу развитию общества. Новая редакция российской военной доктрины не исключает нанесение превентивного ядерного удара по агрессору, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В Москве сегодня суд продолжает допрос свидетеля обвинения по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Хиллари Клинтон оценит, как уживаются ислам и христианство в Татарстане.
Комментарии экспертов.
В этот день, 45 лет назад, был свергнут Никита Хрущев.
Право автора.
Знакомьтесь, новые блогеры Радио Свобода.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. Этот выпуск подготовил обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,2%, составив 7 октября 2 035 500 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. Вместе с тем, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним данным Федеральной службы статистики, к концу августа составило 6 миллионов человек или 7,8% общей численности экономически активного населения. В Государственную Думу России внесен законопроект, обязывающий банки указывать размер комиссионных процентов при снятии пользователями платежными или кредитными картами наличных денежных средств в банкоматах. Соответствующая информация, как отмечается в документе, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке после ее завершения. В Китае в сентябре объемы продаж автомобилей превысили прошлогодний уровень сразу на 78%, а в целом за первые 9 месяцев года в стране было продано 9 миллионов 660 тысяч автомобилей, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. Стремительный рост продаж связывают прежде всего с рядом налоговых льгот и стимулированием государства внутреннего спроса. Таким образом, Китай становится крупнейшим в мире автомобильным рынком, обойдя Соединенные Штаты, где с января по сентябрь было продано 7 миллионов 850 тысяч автомобилей. Авиакомпания Qatar Airways осуществила первый в истории коммерческий рейс лайнера Airbus A340 из Лондона в Доху, используя синтетическое авиатопливо, произведенное нефтегазовой компанией Shell из природного газа. Лайнер был заправлен для рейса смесью обычного авиационного керосина и синтетического в соотношении 50 на 50. Qatar, располагающий одними из крупнейших в мире запасами природного газа, намерен организовать с 2012 года коммерческое производство синтетического авиакеросина и стать ведущим его производителем. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0% до 0,25%, а для 16 стран еврозоны на уровне 1%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 50 копеек, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 61 копейку, по сравнению со вторником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. С 16 по 19 октября московские кинотеатры «35 мм» и «Пионер» будут заняты международным фестивалем современного кино «Завтра», который пройдет впервые без своего вдохновителя, организатора и президента Ивана Дыховичного. Фестиваль в этом году посвящен его памяти, в афише ретроспектива фильмов Дыховичного. О том, на что еще следует обратить внимание, расскажет Марина Тимашева.
Фестиваль скромный, но хороший, так говорит Алексей Медведев, глава отборочной комиссии.
Многие фестивали выстраивают концепции, пишут целые статьи как бы о том, как они отбирают кино. На самом деле все это ерунда. То есть хороших фильмов так мало, что как только мы его видим, мы понимаем, что это то, что нужно показывать. Но у нас там есть слоган «Оригинальность мышления», свобода выражения, легкость восприятия. Вот это наши критерии, которые говорят о том, что мы берем кино нетрадиционное, оригинальное кино, способное нас удивить, которое вместе с тем не перекрывает канал непосредственного эмоционального общения со зрителем. Формальные критерии у нас их мало, да, но они есть. Это фильмы, снятые за последний год. А второе, мы в конкурс не берем фильмы, участвовавшие в конкурсе фестивалей «Большой тройки», то есть «Канн», «Берлин», «Венеция». Истина где-то рядом, да, где-то в параллельных программах там той же «Венеции» или «Канна» найти что-то такое, на что, может быть, там не обратили большого внимания, а мы сможем представить этот фильм так, что его заметят.
Первоначально в конкурс хотели включить последний фильм Джима Джармуша «Предел контроля», но...
Потом решили, что это неправильное было бы решение, потому что, ну, Джармуш, он и есть Джармуш. Поэтому вот, Джармуш – это только фильм открытия, в конкурс мы его решили не приглашать.
А пригласили в конкурс 9 картин. Специалисты советуют обратить особое внимание на ленту «Большой фанат». Это режиссерский дебют Роберта Сигала, известного сценариста, автора «Рестлера». На картину «Полицейский прилагательное», принадлежащий так называемой «румынской новой волне». На фильм совсем молодого 20-летнего канадского режиссера Ксавье Долана «Я убил свою маму» и на мировую премьеру «Женитьбы», снятую по пьесе Гоголя Константином Селиверстовым. Жюри возглавит знаменитый чилиец Алехандро Ходоровски. Работать под его началом будут Полина Агуреева и сам Рутгер Хауэр. Есть еще жюри блогеров, и его членам никто не запрещает публиковать в интернете немедленные отзывы о просмотренных фильмах, в то время как обычное жюри будет хранить молчание до победного конца. Конкурсная программа не единственная, есть еще гала-премьеры и документальная секция, о которой Алексей Медведев говорит с особенным удовольствием.
У всех на виду про вот все психологические явления, связанные с интернетом, замечательно в этом фильме исследуется. Сентябрьский выпуск – это фильм про мир моды и про вокруг фигуры Анны Винтур, главного редактора американского издания Vogue, прототип «Дьявол носит Прада». Третий фильм – это «Yes Man», это совершенно замечательная картина. Фильм о группе таких активистов, которые выдают себя за представителей крупных компаний, корпораций, приходят на интервью и начинают нести всякую околесицу. Там приходят на конференцию нефтепромышленников и всерьез начинают вставлять презентацию о том, как делать нефть из живых людей. И те планы людей, которые сидят и все это слушают на серьезных каких-то деловых мероприятиях, это то, что однажды увидев, вы не забудете никогда.
Любопытная, кажется, еще программа, которая называется «Полночная музыка».
Организовалось два фильма, которые вот связаны с панк-роком. Это немецкий фильм «Сельские панки» игровой, про ребят, которые в 1984 году в Западной Германии организуют панк-рок-ансамбль в деревне. И фильм «Сестра» чешский, с подтексты такой культовой чешской группы «Псивояцы», «Бойцовые псы». Когда вот эти два фильма у нас оформились, я позвонил своему другу, известному музыкальному журналисту Максиму Семеляку, и спросил: слушай, ну у нас-то про сибирский панк, чего уже там сняли? Он говорит: не сняли ничего. Я говорю: это полная ерунда, давай устроим еще вечер, Егор Летов, проект фильма, и вот сейчас мы сидим ночами, цифруем уникальный видеоархив.
Отвечая на вопрос, чем отличается фестиваль «Завтра» от других многочисленных киносмотров, Алексей Медведев сказал:
все время в процессе фестивального отбора идет компромисс между художественными достоинствами фильма и другими посторонними соображениями. А мы как-то для себя сразу решили, что никаких компромиссов допускать не будем. Будем показывать только то, что хотим.
Значит, «Завтра» – это бескомпромиссный фестиваль хорошего кино. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Мадриде, в Испании, открылась выставка, посвященная участию советских военнослужащих в гражданской войне в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Военные действия тогда велись в течение почти 3 лет между сторонниками республиканского правительства и восставшими под руководством генерала Франко военными. Война закончилась победой франкистов, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Выставка в муниципальном культурном центре «Конде Дука» организована фондом имени Пабло Иглесиаса, который принадлежит правящей сейчас в Испании социалистической рабочей партии. Здесь представлены материалы о 2105 гражданах СССР, направленных в Испанию в качестве военных специалистов и советников по просьбе правительства республиканцев. Официально они имели статус добровольцев, чтобы не нарушать международный договор о невмешательстве иностранных государств в дела Испании, хотя на самом деле для всех без исключения речь шла о командировке в соответствии с приказом командования. Организаторам выставки удалось найти фотографии 165 из них. Потери советских военнослужащих в Испании составляли 192 человека. На выставке представлены фотографии, документы, макеты боевой техники, закупленные республиканскими властями в СССР. К примеру, самолетов И-15 или И-16. исследователь событий гражданской войны в Испании, доктор истории Рафаэль Пермуй. Республиканские войска получили, в частности, из России 90 истребителей, модернизированные Поликарпов И-16, на которых было установлено по 4 пулемета. Однако до конца войны республиканская авиация находилась в обороне, поскольку уступала по количеству франкистской, особенно по части бомбардировщиков. На фронте было относительно мало самолетов Туполев СБ-2, прозванных «Катюшка». К тому же они были способны нести меньше бомб, чем немецкие бомбардировщики, которые имелись в распоряжении противника. Надо сказать, что республиканская авиация терпела большие потери, поскольку в ее рядах было много молодых неопытных летчиков. Кроме того, в конце октября 1938 года из Испании были отозваны все иностранные военные. После отъезда российских пилотов республиканская авиация практически перестала существовать. Испанское правительство закупило в Советском Союзе также танки Т-26, орудия, стрелковое вооружение, винтовки и пулеметы. Выручала республиканцев и советская зенитная артиллерия. Среди военных специалистов больше всего было летчиков – 772 человека. С ними работали еще 130 человек, связанных с авиацией, инженеры и техники, которые собирали прибывшие из Советского Союза в разобранном виде самолеты, а впоследствии ремонтировали эту технику. Сталин прислал в Испанию и сотрудников НКВД. В их задачу, в частности, входило уничтожение идеологических противников сталинизма. Руководитель мадридской выставки, профессор истории Баскского государственного университета Рикардо Миральес, заявил на пресс-конференции, что задача ее устроителей состояла в том, чтобы рассказать правду о советском участии в испанской войне. Многие годы, особенно во времена франкистской диктатуры, это участие значительно преувеличивалось. Говорилось о массовом вторжении красных в Испанию, отметил профессор Миральес. На самом деле число советских специалистов в рядах республиканцев было минимальным по сравнению с участием в войне на стороне франкистов немецких и итальянских военнослужащих. Только итальянцев было более 80 тысяч. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы «Час прессы». Президент Армении Серж Саргсян прибывает сегодня в турецкий город Бурса на футбольный матч между Турцией и Арменией в рамках отборочных игр чемпионата мира по футболу. За несколько дней до этого главы МИД Турции и Армении подписали в Цюрихе протоколы о нормализации двусторонних отношений. Почему между этими странами возникло потепление и надолго ли сохранится такая тенденция? Об этом ведущая Елена Рыкцова поговорит с гостями в студии. Ну, обращаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление.
Без признания Израиля еврейским государством мира не достигнут.
Мы будем продолжать поднимать вопросы, касающиеся гражданского общества в России.
Обсудили мы и вопросы против ракетной обороны.
Правительство Чехии сделает все для того, чтобы процесс ратификации был надлежащим образом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».